Глава 34. Было уже почти 4 часа пополудни того самого дня. «Да, знавал я явочные квартиры на своем веку», — подумал Гильям, оглядывая унылые комнаты. Он мог бы написать о них книгу, наподобие тех, что коммивояжеры пишут о гостиницах. От пятизвездочных зеркальных апартаментов в Белгравии с веджвудскими пилястрами и позолоченными резными дубовыми листьями до этого двухкомнатного сарая на Лексом Гарденс, числящегося на балансе головорезов, где все пропахло пылью и канализацией, и где в темной прихожей висел метровой длины огнетушитель. На каминной полке стояла статуэтка, рыцари в доспехах, пьющие из оловянных кружек. На каждом из серии разнокалиберных столиков кто-то заботливо расставил пепельницы из морских раковин, а в серой кухне висела анонимная инструкция, написанная аршинными буквами. «Перед уходом не забудьте перекрыть оба газовых крана». Гильям как раз шел в комнату из коридора, когда раздался звонок в дверь, точно в назначенное время. Он включил переговорное устройство и услышал искаженный завываниями голос Тоби, после чего нажал на кнопку, и электрический замок звонко щелкнул, отдавшись эхом на лестничной клетке. Он открыл входную дверь, но не снял цепочку, пока не убедился, что Тоби пришел один. «Как поживаем?» — добродушно спросил Гильям, впуская его. «Хорошо, правда, Питер», — ответил Тоби, стаскивая с себя пальто и перчатки. На подносе в комнате стоял чай. Гильям приготовил две чашки. Явочным квартирам присущи некие стандарты по части угощений. Либо ты делаешь вид, что живешь здесь и заранее знаешь, как себя вести, либо тебе надо все время думать, как поступать и что говорить. «В нашем ремесле естественное поведение становится искусством», — решил Гильям. Камила этого попросту не могла оценить. «На самом деле довольно странная погода», — заметил Эстерхейзи, будто всерьез анализируя ее. Разговоры о житейских пустяках на явочных квартирах редко отличались содержательностью. «Пару шагов сделаешь, и уже выбиваешься из сил. Итак, значит, мы ожидаем поляка», — сказал он, садясь в кресло. «Поляка, торговца мехом, который, ты думаешь, может работать для нас связным. Должен прийти с минуты на минуту. Мы его знаем? Мои люди искали такое имя, но не нашли никакого следа». «Мои люди», — подумал Гильям. «Надо будет запомнить, чтобы вернуть при случае. Участники свободной Польши пробовали пару месяцев назад подобраться к нему, но он стал их избегать», — сказал Гильям. А потом Карл Стак закадрил его в районе оптовых складов и подумал, что он мог бы стать полезным для головорезов. Он пожал плечами. «Он мне понравился, но разве в этом дело? Мы даже своих людей не можем занять как следует». «Питер, ты очень великодушен», — почтительно отозвался Эстерхейзи, и у Гильяма возникло дурацкое ощущение, будто он только что дал ему на чай. К его облегчению раздался звонок в дверь, и Фон занял свое место в прихожей. «Прошу прощения, Тоби», — сказал Смайли, слегка запыхавшись от подъема по лестнице. «Питер, где я могу повесить пальто?» Гильям повернул Тоби лицом к стене, без малейших усилий поднял ему руки и неторопливо обыскал на предмет оружия, которого у Тоби не оказалось. «Он пришел один?» — спросил Гильям. «Или его там ждет такой приятель небольшого роста?» «Мне показалось все чисто», — ответил Фон. Смайли стоял у окна, вглядываясь в глубину улицы. «Выключи, пожалуйста, на минутку свет», — попросил он. «Подожди в прихожей», — велел Гильям Фону, и тот удалился, унося пальто Смайли. «Видишь что-нибудь?» — спросил он Джорджа, присоединившись к нему у окна. День в Лондоне уже клонился к сумеркам. Там и там в тумане зажигались розоватые и желтоватые огни. Площадь была застроена жилыми особняками в викторианском стиле, а в центре ее располагался обнесенный железной оградой сад, уже погрузившийся в темноту. «Думаю, просто тень», — проворчал Смайли и снова обернулся к Эстерхейзе. Часы на каминной полке пробили 4. Должно быть, их заблаговременно завел Фон. я хочу прочитать тебе, Тоби, своеобразный доклад. Так сказать, свою версию по поводу происходящего. Можно?» Эстер Хейзи даже бровью не повел. Его маленькие ручки покоились на деревянных подлокотниках. Он устроился довольно удобно, но выглядел слегка настороженным, поставив ноги в полированных туфлях вместе. «Тебе вообще не нужно будет ничего говорить. Слушая, ты ведь ничем не рискуешь, так?» «Может быть. Это насчет того, что произошло 2 года назад. Итак, Перси Алилайн хочет заполучить место хозяина, но в цирке видного положения не занимает. Хозяин об этом позаботился как следует. В то же время хозяин болен, и вообще говоря, лучшие его годы уже далеко позади, но Перси его сместить не в состоянии. Помнишь то время?» Эстер Хейзи осторожно кивнул. «Один из наших обычных мертвых сезонов», — продолжал Смайли спокойным, рассудительным тоном. «Настоящей оперативной работы мало, и мы начинаем плести интриги внутри своей службы, шпионя друг за другом. В одно прекрасное утро Перси сидит в своем кабинете, и делать ему нечего. У него есть письменное подтверждение того, что он назначен на должность руководителя оперативной службы, но на деле он не более чем промежуточный штамп в отчетах региональных секторов хозяину, и это в лучшем случае. В этот момент открывается дверь, и в кабинет входит некто. Назовем его, к примеру, Джеральд. «Перси, — говорит он, — я тут наткнулся на чертовски заманчивый русский источник. Это может стать золотой жилой. Хотя, возможно, он ничего этого не говорит, пока они не выйдут куда-нибудь наружу, потому как Джеральд ведь старый опытный оперативный волк. Он не любит обсуждать подобные темы, когда кругом стены и телефоны. Может быть, они пошли прогуляться по парку или поехали покататься на машине. Может быть, они зашли куда-нибудь пообедать. Неважно, главное, что в этот момент Перси ничего больше не оставалось делать, кроме как слушать. У Перси ведь очень маленький опыт в делах, происходящих в Европе, ты же знаешь. И меньше всего он разбирается в том, что творится в Чехии или на Балканах. Он наточил зубы на Южной Америке и после этого обрабатывал наши старые владения, Индию, Ближний Восток. Он не знает почти ничего о русских или, скажем, о тех же чехах. Он склонен видеть там лишь то, что лежит на поверхности. Что, не правда?» Эстер Хейзи поджал губы и слегка насупился, будто хотел сказать, что никогда не обсуждает свое начальство. В то время как Джеральд — настоящий специалист в этих вещах. Будучи оперативным агентом, он вдоль и поперек исколесил рынки Восточной Европы. Перси далек от всех этих тонкостей, и поэтому весь превратился в слух. Джеральд же в своей стихии. «Этот русский источник, — говорит он, — может стать самым ценным за все годы существования цирка. Он не хочет пока обещать слишком многого, но на днях он должен получить кое-какие образцы товара, и вот когда он их получит, он хотел бы, чтобы Перси взглянул на них краем глаза и оценил их качество. О деталях он узнает позже». «Но почему я?» — говорит Перси. «О чем это все?» Тут Джеральд ему отвечает. «Перси, — говорит он, — кое-кто из нас, те, кто работает в региональных отделениях, очень болезненно переживают по поводу количества потерь в оперативной работе за последнее время. Такое впечатление, что над нами нависло проклятие. Слишком много болтовни вокруг цирка и за его пределами. Слишком много людей задействовано в доставке информации. Там, на вражеской территории, наших агентов пачками ставят к стенке. Наши агентурные сети в лучшем случае загребают подчистую, а каждое новое предприятие заканчивается катастрофой. Мы хотим, чтобы ты помог нам положить этому конец». При этом Джеральд вовсе не намерен поднять бунт. Он не стремится внушить Перси мысль о том, что внутри цирка есть предатель, который проваливает все операции. «И ты, и я знаем, что стоит только возникнуть подобным разговором, и жернова потом будет довольно трудно остановить. Джеральду меньше всего нужно, чтобы началась охота за ведьмами». Что же он говорит? Он говорит, что все кругом начинает трещать по швам, и что небрежность на самом верху приводит к провалам на более низких уровнях. Все это словно бальзам на душу Перси. Далее Джеральд перечисляет недавние скандалы и не забывает при этом сделать особый акцент на ближневосточной авантюре самого Алилайна, которая едва не стоила Перси карьеры. И после всего этого он объявляет свое предложение. Вот что он говорит, в моей версии, разумеется, это всего лишь версия. «Естественно, Джордж», — сказал Тоби и облизнул губы. Другой версией могло бы быть то, что сам Алилайн — это и есть Джеральд. Но факты таковы, что я этому не верю. Я не верю, что Перси способен сам выйти на одного из ведущих русских шпионов и купить его, а потом самостоятельно набрать команду для своего корабля. Я думаю, он бы только напортачил. «Естественно», — отозвался Тоби абсолютно уверенным тоном. «И поэтому, по моей версии, Джеральд говорит Перси следующее. Мы, то есть я и те мои единомышленники, которые объединены этим проектом, хотели бы видеть тебя чем-то вроде нашего покровителя, Перси. Мы не политики, мы лишь исполнители. Мы не разбираемся во всех этих хитрых маневрах Уайтхолла, а ты разбираешься. Ты руководишь комиссиями, а мы будем руководить Мерлином. Если ты сможешь действовать в качестве нашего представителя наверху и обезопасить нас от начавшегося разложения, что фактически означает ограничение до абсолютного минимума числа людей, знакомых с этой операцией, мы обеспечиваем поставку товара. Они обговаривают средства и методы, которыми все это должно осуществляться, после чего Джеральд оставляет Перси, чтобы тот созрел для решения. На неделю, на месяц, не знаю. Во всяком случае, достаточно надолго, чтобы Перси все обдумал. В один прекрасный день Джеральд приносит первый образец. И, конечно, он очень хорош, очень-очень хорош. И как нарочно материал этот связан с военно-морскими делами, что как нельзя лучше подходит Перси, потому что он свой человек в Адмиралтействе. Там у него чуть ли не клуб его сторонников. Итак, Перси устраивает своим флотским друзьям закрытый просмотр, и у них текут слюнки. Откуда это поступило? Будет ли еще? Будет, и очень много. А что касается личности источника, о, это пока большая-большая тайна, иначе пока нельзя. Прости меня, Тоби, за немного вольную интерпретацию, но я излагаю свою версию лишь на основании досье, которое прочитал. Упоминание о досье, что, по сути, было первым признаком того, что Смайли, возможно, действует официально, вызвало у Тоби заметную реакцию. К привычному облизыванию губ добавилось какое-то странное движение головой вперед и появление на лице выражения осведомленности посвященного, будто Тоби пытался дать понять, что он тоже читал досье, какое бы из всех этих досье не подразумевалось, и что он полностью разделяет все выводы, к которым пришел Смайли. Смайли же в это время прервал свой доклад, чтобы выпить чаю. «А тебе налить еще, Тоби?» — спросил он, оторвавшись на секунду от чашки. «Я займусь», — вызвался Гиллем, голос которого выражал скорее решительность, чем радушие хозяина. «Чаю, Фон!» — крикнул он через дверь, которая тут же открылась, и на пороге возник Фон с чашкой в руке. Смайли снова стоял у окна. Он отодвинул на пару сантиметров край занавески и разглядывал то, что происходило на площади. «Тоби?» «Да, Джордж. Ты привел с собой няньку?»
«Нет».
«Совсем?» «Джордж, зачем я буду приводить няньку, если я просто иду встречаться с Питером и несчастным поляком?» Смайли вернулся в свое кресло. «Мерлин в качестве источника. На этом я, кажется, остановился. Да, все удобство заключалось в том, что Мерлин был не одним источником, не правда ли?» Именно это мало-помалу Джордж и давал понять Перси и двум другим, которых он к тому времени вовлек в этот магический круг.